Дальний свет.
Добрый день, уважаемые радиослушатели, «Эхо Перми», линейка дневных прямых эфиров. Начинаем с программы, как всегда, по средам, с программы «Дальний свет». Меня зовут Артем Жаворонков, моя замечательная напарница Анастасия Вяткина, редактор портала, раздела авто на портале «Про Пермь». Настя, добрый день.
Всем здравствуйте. А в гостях у нас сегодня Владимир Васенин, начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения Краевой госавтоинспекции. Здравствуйте, Владимир.
Добрый день.
И поговорим мы сегодня о пьяных водителях. Да. Беда с этим, она каждый год, она каждый день, и статистика неутешительная. Весьма высока, весьма высоки коэффициенты, проценты ДТП с участием пьяных водителей. Несколько резонансных событий последнего времени, но мы не будем на них заострять сегодня внимание, но тем не менее. Уж насколько не ужесточали бы правила ответственность, меру ответственности за управление автомобилем, автотранспортным средством в нетрезвом состоянии, а воз и ныне там люди по-прежнему пьют за рулем. Так ли это?
Да, действительно, вы правильно говорите, что статистика достаточно интересная вещь, которая показывает картину объективно, но вряд ли можно воспринимать ее с точки зрения... плохая она или хорошая, любой факт управления автомобилем в состоянии опьянения, он уже является достаточно серьезным, чрезвычайным происшествием. Если смотреть, в принципе, на цифры и говорить о снижении количества ДТП с участием водителей в нетрезвом состоянии, то оно есть. Есть хорошие новости для автовладельцев, что такие аварии у нас снижаются на территории Пермского края. Например, если посмотреть за период 3 месяцев текущего года, то у нас 36 автоаварий, к сожалению, зарегистрировано уже, где водители были за рулем в состоянии алкогольного опьянения. В прошлом году таких аварий было 42.
Сколько погибло в этих авариях?
Да, здесь по погибшим есть конкретно рост. Количество погибших в текущем году именно по вине таких водителей погибло 7 человек, в прошлом году 6. То есть... рост есть именно по погибшим. С точки зрения раненых, 41 человек у нас ранен, 52 получили ранения в прошлом году. То есть динамика в целом существует, что количество снижается, непосредственно автоаварий, количество раненых снижается, но при этом, как мы видим, что количество погибших выросло, к сожалению.
Но при этом количество пойманных водителей в состоянии алкогольного опьянения неизменно растет. Я помню, сопоставлял какие-то цифры 13-го, 12-го и 14-го годов, и казалось, что количество... Ну, это, наверное, такой реверанс в адрес работников ГИБДД, выявляющих все больше пьяных водителей, ведь многие так и остаются незамеченными на дорогах в сельской местности, да и в отдаленных районах краевого центра.
У нас очень принципиальное отношение к водителям, которые непосредственно позволяют себе такие факты. Если посмотреть по прошлому году, по 2014, то только порядка 15 тысяч водителей управляли автомобилем в состоянии опьянения. То есть 15 тысяч человек.
Это целая армия.
Это целая армия людей, которые сели за руль в состоянии опьянения, представляете?
Но ведь состояние опьянения – вещь достаточно такая своеобразная, широкое очень понятие, но вы заносите туда всех, и тех, кто с большого бодуна, грубо говоря, и тех, кто только что выпил рюмку водки за борщом, и тех, кто действительно там, под такой мухой, что и как я могу в таком состоянии идти, если вспоминать старый анекдот?
У нас есть принципиальные стандарты, по которым мы проводим оценку такого водителя. Он существует и общепризнан на территории всей Российской Федерации. Это 0,16 промилле, так называемая погрешность прибора, которая используется сотрудниками ГИБДД при взятии теста у водителя. То есть в рамках этой погрешности мы работаем. Все, что больше или меньше, оно является уже административно наказуемым деянием по кодексу предусмотренным, и является управлением автомобилем в состоянии опьянения. Поэтому в любом состоянии, если человек употребил алкоголь, за руль садиться нельзя. Потому что мы прекрасно понимаем, что этот человек потенциально опасен. Есть даже такая песня «Пьяный за рулем убийца». Слышали, наверное.
Это наши рэперы, которые сотрудники ГИБДД. Меня очень взволновала история, которая рассказана была ими в одном из своих клипов про аварию. Там, по-моему, без пьяных было, но когда женщина погибла, а ребенку удалось спасти, она была беременна в этот момент. Слушайте, жуткая история.
Жуткая. Да, мы сейчас используем различные способы для того, чтобы людям объяснять, доказывать. Даже приходится иногда доказывать, что все-таки это необходимо садиться за руль в трезвом состоянии.
Ну вот спрашивать сразу по ОСИКе, что все-таки абсолютный ноль отменен? Нет, он не отменен.
Нет, у нас...
По промиллям.
У нас 0,16 промилле, которые позволены, это погрешность прибора. То есть фактически садиться за руль даже после какой-то стопки водки я бы не рекомендовал никому. Потому что организмы разные, и прибор может уже показать чуть больше, это уже будет являться составом правонарушения. Даже 0,17 промилле.
Но если он показал, и вы уверены в том, что вы трезвы, вы можете поехать, потеряв кучу времени, на медицинское свидетельствование.
Да, тоже вариант.
А какова статистика тех, кто от него отказывается? Знаю, цифры очень немаленькие.
Ну, смотрите, мы принципиально не разделяем эти две позиции. Мы всегда смотрим на ту категорию водителей, которая принимает решение, либо отказывается на месте от освидетельствования, либо является в состоянии алкогольного опьянения. Эти статьи по кодексу неравнозначными являются, потому что, во-первых, у них одинаковая ответственность, и мы понимаем, что у человека единственная причина отказаться от медосвидетельствования – это что-то он не хочет, допустим, показывать сотрудникам ГИБДД.
Состояние наркотического опьянения.
Например, состояние наркотического опьянения, да.
Если посмотреть на цифры даже за первый квартал, сколько было задержано и сколько из них отказались, получается, у нас какое-то колоссальное количество наркоманов за рулем?
Нет, не каждого водителя, отказавшегося от освидетельствования, можно назвать наркоманом. Это как логические цепочки получаются. Такого утверждать точно нельзя. У нас есть определенная статистика по наркоманам, мы ее ведем, но эти цифры в количестве несколько разов меньше, чем употребление именно алкоголя за рулем.
Но нужно подчеркнуть здесь, что если вы отказались от освидетельствования, вы признаны виновным фактически.
Виновным у нас решение принимает только суд. Еще раз напомню нашим водителям, в любом случае сотрудник ГИБДД фиксирует административное правонарушение, не допускает такого водителя до дорожного движения в дальнейшем и выполняет таким образом нашу главную цель – это сохранение жизни и здоровья. Он убирает его фактически от нормальных водителей. Он не дает ему дальше двигаться и принимает меры по его автомобилю. Он его ставит либо на штрафстоянку, принимает меры, либо передает тем гражданам, которые имеют право им управлять, и дает возможность там доехать, допустим, непосредственно человеку, который трезвый, с правами, имеет право сесть со страховкой за руль, то есть дает ему возможность уехать.
Но если нет, отправляет на общественном транспорте.
Да, как правило, автомобиль уезжает на штрафную стоянку.
А если это происходит в чистом поле, такое тоже бывает?
Если это бывает в чистом поле, то и там ждем эвакуатор и принимаем меры к эвакуации.
А сам автомобилист что в этот момент? Садится вместе с эвакуаторщиком на переднее сиденье или в сопровождении сотрудников ГИБДД доставляется к месту пребывания?
В любом случае человека в такой ситуации не бросим, если это в чистом поле произойдет, не оставим его, потому что там холодно, может быть, ситуация разная. То есть человека никогда не бросаем.
Очень важное обстоятельство. Сейчас весьма продвинутые водители, насмотревшиеся видео в интернете по поводу того, в каких случаях сотрудники ГИБДД могут останавливать и просить предъявить документы в чистом поле. Я вот, например, точно знаю, что раньше были такие инструкции, когда сделать это именно для остановки, именно для проверки документов можно было только на стационарных постах. У нас их сейчас раз-два и обчелся. А в остальных местах, либо если у вас есть какие-то собственные мероприятия, либо явное нарушение. И многие водители, пользуясь тем, что, в принципе, проверять документы сотрудники ГИБДД не имеют права, они говорят, будучи в состоянии алкогольного опьянения, я вам ничего не должен. Поехали там к стационарному посту. И фактически законные требования, или полузаконные требования сотрудников ГИБДД игнорируют. Как тут быть?
Действительно, ситуаций возникает много, особенно с водителями, которые управляют автомобилем в состоянии опьянения. Они, правильно вы сказали, начинают себя не всегда правильно вести, общаться не очень корректно с сотрудниками ГИБДД, позволяют себе такие вещи.
Качать права.
Да, качать права начинают. И сотрудник ГИБДД, давайте оттолкнемся от того, что все-таки он находится на посту, где бы он ни стоял, и он выполняет функции, которые ему предназначены государством. Его задача – сохранение жизни и здоровья участников дорожного движения, тех, кто соблюдает все правила. И если у нас водитель непосредственно находится в состоянии опьянения, совершил какое-то либо тяжкое административное правонарушение, например, выезд на полосу встречного движения, то наша все-таки задача с этим человеком работать, и протокол не является целью. Главное, чтобы было понимание, прежде всего, но согласитесь, что иногда есть такие факты, когда просто беседы либо понимания не хватает, иногда нужен протокол.
А отягчающие ведь обстоятельства состояния алкогольного опьянения? Выезд на встречную полосу, пересечение двойной сплошной. Там будет оштрафован гражданин и за нарушение статьи Кодекса об административных правонарушениях, и за состояние алкогольного опьянения.
В любом случае, да, у нас все административные правонарушения, если совершен ряд правонарушений, то по каждому административному правонарушению составляется административный материал. То есть, управляя автомобилем в состоянии опьянения, выехав на полосу встречного движения, у нас будет два состава, которые будут являться фактически основанием для дальнейшего направления материала в суд, где судья будет принимать решение уже по сроку лишения права управления.
А как же быть с исключениями? Вот никогда не обходится без них. Очень часто бывает такое, что приводят в пример. Я вот там рожающую жену в больницу повел. Не знал же, что прямо сейчас начнет. И выпил две кружки пива после бани.
Для храбрости?
Не знаю для чего. или там больного человека, ну, некому за руль сесть, только в состоянии алкогольного опьянения, ну, мало ли.
Очень интересная ситуация по поводу, как вы сказали, рожающей жены и любых состояний, которые позволяют быстро прыгнуть за руль и доехать до какой-то либо, как вы говорите, там, больницы, например. Всегда есть у нас служба экстренной помощи, которая работает, есть телефон. И садиться за руль в состоянии опьянения ни в коем случае нельзя. Помните, такая ситуация была в Кунгуре у нас, когда водитель транспортного средства совершил обгон с беременной женщиной. А когда стали по ситуации разбираться, мы все прекрасно понимаем, как те сотрудники, которые проверку проводили непосредственно, уже действия вот инспекторов, так и граждане, они все понимают, что выехал на полосу встречного движения с беременной женщиной, можно ведь и не доехать до больницы.
Убил ее, себя, еще и зацепил кого-нибудь, там, не дай бог, которые совершенно не были к этому причастны, спрашивают. Среди автолюбителей ходит прайс по пьяным. Раньше это было 10 тысяч, теперь 30-50. Прокомментируйте.
Мне очень интересно услышать такой факт конкретный от гражданина и узнать тот номер наряда, который позволяет себе такие вещи. Честно скажу, что сразу будет дана принципиальная оценка вплоть до увольнения из органов внутренних дел.
Ну, не вплоть, а с этого, скорее всего, начать придется. Сначала уволить, а потом разбираться.
Наверное, я с вами соглашусь. Сначала надо будет уволить, а потом уже непосредственно смотреть уже в рамках Уголовного кодекса.
Прервемся на короткую рекламу.
Дальний свет.
Добрый день. Студия «Эхо Москвы» в Перми. Программа «Дальний свет». Я Анастасия Вяткина, редактор автораздела на сайте properim.ru. Рядом со мной Артем Жаворонков, а в гостях у нас Владимир Васенин, начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения Краевой госавтоинспекции. Продолжаем разговор о пьяных водителях. Владимир, сейчас в Перми уже далеко не первый год проводятся рейды, которые вы называете «паутина» или «опасный водитель». Они проводятся в конце недели, когда погода шепчет, все отмечают пятницу. Скажите, пожалуйста, как вы определяете, где встать этому рейду? И насколько он эффективен показывает себя?
Для начала открою небольшой секрет. Они проводятся не только в пятницу и в субботу. Мы все прекрасно понимаем, что пятница и конец недели – это для людей то время, когда они могут позволить себе заказать какой-то ресторан, кафе снять, либо просто отдохнуть на природе, что сейчас характерно уже для погодных условий. Принципиально мы не проводим в пятницу и субботу рейды, мы проводим их по дням недели, когда у нас по анализу аварийности возникают точки проблемные, где мы можем поработать. Вы правильно говорите, что и пятница, и суббота являются проблемными точками, поэтому все-таки где-то процентов 60-70 проходит в эти дни.
То есть вы знаете, где должны стоять наряды, знаете во сколько, и знаете, сколько примерно пьяных поймаете?
Нет, сколько пьяных мы поймаем, у нас такой цели никогда не было и нет. Наша задача все-таки, еще раз скажу, не допустить таких водителей до дорожного движения.
Очень формально звучит, простите меня, но как-то, неужели нет плана?
Нет.
Всю жизнь был план по пьяным, надо было столько отработать или столько?
Я могу вам четко сказать, что плана по пьяным сейчас нет. Его, в принципе, никакого нет по нарушениям. Сейчас мы принципиально от этой системы уже отказались давно, уже больше 5 лет. И сейчас четко есть задача не допустить такого водителя, не допустить дорожных транспортных происшествий. То есть задача, миссия наша одна – это сохранение жизни и здоровья.
Раскроем ли мы секрет, если скажем, ну, помимо дней пятницы и субботы, в каких точках обычно находятся наряды полиции при рейдах?
Я вам скажу больше, мы не раскроем никакой секрет, потому что мы на своем сайте, в принципе, постоянно выкладываем в те даты, когда это будет проводиться, мы информацию эту не скрываем.
И места, где будут стоять экипажи?
Если это касается непосредственно краевых, ну, городов, допустим, Чернушка, Березники, Куйда, то мы пишем просто непосредственно название населенного пункта. По Перми мы зачастую и обращаем внимание на те районы, где будем проводить.
Когда мы публикуем эти предупреждения с вашего сайта, у меня, например, читатели очень многие спрашивают, а зачем гаишники предупреждают?
Потому что с 10 до 11 мы можем стоять на Комсомольском проспекте, всем об этом расскажем, а с 11 до 12 будем стоять в другом месте.
Я помню, на своей памяти стояли очень много на Комсомольском проспекте, на улице Ленина, на Северной Дамбе. Один из последних масштабных рейдов был на площади Восстания. То есть постепенно отрабатываете все территории города.
Орджоникидзевский район. То есть мы сейчас смотрим, где у нас могут возникать такие моменты, и туда стараемся выставляться.
А есть какой-то район в городе, где пьяных водителей неизменно больше оказывается?
Количество пьяных водителей, передвигающихся на территории города Перми, мы не высчитывали. То есть, еще раз говорю, наша задача все-таки именно не допустить его до движения. И анализируя ситуацию именно с дорожными происшествиями, в том числе и по пьяным, можем взять за 4 года, за 5 лет и именно ставить наряды там. То есть там, где есть проблемные места. Или, например, скопление какого-то, ну, с какой-то социальной сферы, где могут такие водители появляться. Ну, это может быть места массового, да, какого-то пребывания граждан там отдыха.
Примеры, да, вот у ресторанов,
у ресторанов, кабаков, у баров, дискотек. Да, у кафе, то есть не непосредственно около них для того, чтобы, а где-то, например, по пути следования, либо из, либо до. Ну вот, характерный пример, наверное, отключусь немножко от пьяных, вот по цирку. Многие обратили внимание, по детским креслам работаем. Цирк mm-hmm. — это место привлечения детей, где привозят детей постоянно. Мы систематически предотвращаем по 20-30 фактов около цирка, когда детей перевозят без кресел. Также и по пьяным то же самое.
Есть свои точки.
Есть свои точки, да.
По поводу злоупотреблений. Последний раз оплачивал запах изо рта после вчерашнего непосредственно на посту в Камской долине в размере 5000 рублей в сентябре 2012 года. Можно ли вычислить, кто там мог в этот момент находиться?
Но если нам гражданин оставит данные, в эфир нам позвонит, то было бы неплохо.
Ну или скинет это сообщение, пришедшее по ICQ. Не так давно общался с гражданином, которого лишили прав за алкоголь, но он все равно при необходимости ездит на авто. Я ему сказал, что его ведь могут и посадить на 15 суток, если поймают еще раз. На что он мне возразил, что на 15 суток сейчас почти никому не дают, выписывают штраф 30 тысяч. Говоря о том, что 30 тысяч для государства лучше, чем 15 суток. Получается, что за 30 тысяч ты можешь ездить, и никто тебя не посадит? Это вопрос.
Субъективная оценка по поводу применения части 3 статьи 12.8, где у нас предусмотрен административный арест. Управляя автомобилем в состоянии опьянения или будучи лишенным права управления, судьи в большинстве случаев выносят таким гражданам арест. Если, конечно же, отсутствует основание неприменения такого ареста, такие как, ну, есть ряд оснований.
Многодетная мама пьяная, например, попалась, да, за рулем, да, без водительского, да, удостоверения.
Оценку маме такой давать не будем?
Конечно, нет. Мне понимаем. Бы хотелось, чтобы вы пофантазировали. Я знаю, что есть опыт достаточно серьезных последствий для водителей, оказавшихся за рулем, ну, не знаю, волею случая или по их собственному желанию в нетрезвом состоянии, например, в Беларуси. Вот вы тут поделились с нами этой историей перед началом эфира.
Мы систематически изучаем положительный опыт, который существует не только в наших коллег на территории Российской Федерации, но и смотрим по соседним республикам. Я знаю, что в Республике Беларусь непосредственно применяется такая мера, как конфискация транспортного средства у водителя, управляющего транспортом. Средством. Я подчеркну, почему управляющего, потому что там не принимается во внимание, кто является собственником. Если водитель находится в состоянии опьянения за рулем автомобиля, кому бы она ни принадлежала, эта машина конфискуется.
Это за повторное управление или за первичное?
Это за факт.
То есть, да, если меня с похмелья поймали, и да, я могу спокойно лишиться своего, да, автомобиля?
Причем неважно, какого он класса. Там.
А у них тоже нулевая промилле?
Да.
Слушайте, у них здорово.
Стимулирует, правда?
Но я так полагаю, что комплекс целый предложений должен быть и должен был бы быть сформирован в недрах ГИБДД и предложен законодателям по части ужесточения наказания.
Я вам скажу, что в этом направлении непосредственно работа ведется, и на месте ничего не стоит. Мы буквально недавно обращали внимание на то, что увеличен штраф до 30 тысяч рублей и сроки лишения права управления. То есть законодательно были приняты изменения вот в эту статью 12.8. И вот это один из факторов, который повлиял на снижение. То есть административный ресурс сам по себе, с самого кодекса, он сейчас начинает работать и уже приносит результаты в виде, во-первых, понимания граждан, что это, ну, нехорошо, да, садиться за руль, и непосредственно на статистике отражается. Если брать, допустим, более длительные периоды, сравнивать там с 2014 годом, с 2013, с 2012, когда не было таких норм, то ситуация была гораздо сложнее. На самом деле. Мы сейчас вот по статистике примерно смотрим, в день у нас получается 50-60 водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения.
Это только те, которых вы ловите?
Это только тех, которые сотрудники ГИБДД убрали, да, с дороги.
Это только на территории Перми?
Это на территории Пермского края.
Вообще все?
Да.
50... Много можно выдохнуть.
Ежедневно. Естественно. То есть, и причем я обращу внимание на то, что среди них количество водителей повторяющихся, то есть севших за руль в состоянии опьянения, уже будучи лишенными, оно становится минимальным. К сожалению, оно есть.
Рецидивисты.
Да, против этих рецидивистов с лета этого года вступает еще более строгое наказание – уголовная ответственность.
Да.
Но об этом, коллеги, поговорим сразу после новостей от наших федеральных коллег.
Дальний свет.
Добрый день. Программа «Дальний свет» на радио «Эхо Москвы» в Перми. В студии Анастасия Вяткина, редактор раздела «Автопроперм.ру». Программу вместе со мной ведет Артем Жаворонков.
Здравствуйте еще раз.
В гостях у нас Владимир Васенин, начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения Краевой госавтоинспекции. Мы разговариваем о пьяных водителях. Разговор наш остановился на грядущей уголовной ответственности за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения. Владимир, расскажите нам, когда вступает эта мера наказания?
Да, это возвращаясь к тому, что у нас законодатель на месте не стоит. Это буквально недавно изменения были в статью 12.8, это увеличение штрафа и срока лишения. Сейчас законодатель пошел дальше, он с 1 июля текущего года, буквально уже осталось совсем немножко до этого срока, вводит уголовную ответственность за управление автомобилем в состоянии опьянения повторно. То есть если человек у нас лишен права управления транспортным средством за отказ либо состояние алкогольного опьянения и после 1 июля повторно садится за руль в таком же состоянии, он подлежит уголовной ответственности.
То есть... А статья — это, значит, печать в паспорте об уголовной ответственности.
Конечно.
И все,
все вытекающие последствия. Это задержание, доставление гражданина в орган внутренних дел, это возбуждение уголовного дела и весь процесс расследования, как и полагается.
Нет, ну я имею в виду последствия, когда если ты был подвергнут уголовному преследованию, это значит, что не светит тебе работа ни в на государственной службе, ни
очень
в органах
внутренних дел. Очень большой кусочек пропустили здесь до того, как будет принято решение судом. И еще раз говорю, это и доставление, и возбуждение уголовного дела, и допрос, и весь непосредственно процесс. Потом принятие решения в суде о назначении именно наказания по данному направлению. И уже, как вы потом говорите, это запрещение работы в госорганах и со всеми вытекающими последствиями.
Очень неудобный вопрос хотелось бы вам задать, но не задать его не могу. Очень часто можно видеть, как работают правоохранительные органы, например, в Соединенных Штатах Америки. Для меня они в какой-то степени идеал. Стоит только нагрубить полицейскому, ты оказываешься, говоря простым языком, мордой на полу и со скрученными сзади руками. Спокойно доставляешься, и там уже разбираются. Много видео лежит в интернете по части того, как пьяные неадекватные водители грубят сотрудникам ГИБДД, и те не предпринимают никаких действий для того, чтобы оградить и окружающих людей, и самих себя, обезопасить каким-то образом, грубо говоря, скрутя и положив мордой в пол. Почему этого не происходит? Вас какие-то инструкции внутренние сдерживают или что вообще?
Ну, а как правило, человек, который себя ведет таким образом, мы понимаем, что он уже остановлен, он уже не двигается на автомобиле. Это уже, в принципе, хорошо.
А если он начнет кулаками махать, пистолеты выхватывать?
В любом случае возникают основания для применения физической силы сотрудниками, они предусмотрены законом о полиции, и я вам скажу больше, они применяются достаточно систематически, когда такие основания возникают. Просто не все ролики выкладываются в интернет, которые говорят, где сотрудники ГИБДД непосредственно ее применяли, а по опыту работы я скажу, что есть такие факты, когда человек позволяет себе броситься на сотрудника ГИБДД, если у него хватает на это сознание, то, соответственно, применяются все меры физического воздействия, в том числе и наручники, и спецсредства. И если вы обратили внимание, очень много в интернете, в средствах массовой информации распространяется сведений, когда принимается решение судами уже о наказании таких граждан. И причем напомню, что нападение на сотрудника у нас предусмотрено уже уголовным кодексом. Там есть конкретная статья, где есть четкие сроки лишения свободы уже. И такие сроки по 2014 году, по 2015, они принимаются, и их достаточно много таких фактов.
Ну, просто иногда обидно за сотрудников правоохранительных органов, когда такое ощущение, что они как будто бы скованы, я не знаю, обездвижены и не могут за себя постоять. Ну, бывают и такие эпизоды.
Бывают и такие, я согласен, что есть и на порталах очень много информации размещенной. Но я вам говорю, что очень много непосредственно, когда сотрудники применяют физическую силу к таким людям и не дают дальнейшего развития событий.
Будем надеяться, что, собственно, чем дальше, тем лучше. Вы называли несколько цифр, но мы пробежали мимо по поводу, с одной стороны, уменьшения количества рецидивистов, оказавшихся за рулем в состоянии алкогольного опьянения. С другой стороны, тенденция, хоть и к снижению, но она же все равно есть, мы не достигли идеала ноля.
Идеал — это действительно для нас ноль, потому что другого быть не может, и мы к этому стремимся. Ежедневно, я уже говорил, что 50 человек практически в день выявляется, таких водителей с дороги убирается.
А здесь сколько, ноль, по-моему, рецидивистов было выявлено?
Вот. А в рамках вступления в силу с 1 июля вот этого нормы новой, которая предусматривает уголовную ответственность, надо поговорить про рецидивистов. Если не вдаваться в конкретные цифры, то поговорить про проценты, то примерно 5% водителей садятся за руль повторно в состоянии опьянения. Вот только за 3 месяца у нас 202, почти 200 человек сели за руль, себе позволили это.
И попались. Ну, может быть, это просто 5% дураков, а те, кто один раз хотя бы попадались в состояние алкогольного опьянения, сев повторно, объезжают, смотрят интернет, ведь сегодня это можно сделать с телефона, где у вас предполагаются засады.
Но я еще раз говорю, что засада сегодня она в одном месте конкретно, а завтра она через полчаса в другом месте. Засада переезжает, так называемая, и называется она все-таки не засада, а мероприятие, которое направлено на сохранение жизни.
Мы говорим простым языком. Да. Нет ли каких-то мероприятий, которые собираетесь вы реализовывать совместно с какими-то иными структурами, даже частными, в части, например, такси? У нас есть несколько билбордов весьма любопытных о том, что не ангел, но хранитель, и там такой матерый таксист, который предупреждает о том, что если ты выпил, лучше садись на такси. Ну и там трезвый водитель, услуга тоже оказывается, пусть и не всеми, но автопарками и при поддержке ГИБДД, возможно, это было бы эффективнее.
Мы ни в коем случае не ограничиваемся песнями нашими, которые мы сочиняем, сотрудники ГИБДД. Мы не ограничиваемся мероприятиями. У нас работа ведется и со службами такси. И многое, наверное, видели, что размещена информация и в магазинах. Нас поддерживают различные организации. Открою небольшой секрет. Есть задумки и с порталом, с нашим дружественным ПроПермь. Вот, мы их реализуем, вы все увидите. Они будут в общедоступных ресурсах.
Эхо Перми тоже в вашем распоряжении?
И Эхо Перми тоже однозначно, в любом случае.
Я бы хотел еще, знаете, о чем спросить? Во-первых, переадресовать вам благодарность со стороны слушателей. Хотел поблагодарить Владимира за то, что держит обещание и отзванивается после эфиров на эхе по сложным вопросам. Я не знаю, что имеется в виду, да, и какие сложные вопросы. Но если возвращаться к пьяным водителям, статистика краевого центра и статистика регионов, она каким-то образом показывает неадекватность водителей. Ведь я к чему говорю? С одной стороны, количество пьяных водителей в краевом центре должно быть больше, потому что здесь, во-первых, больше населения, во-вторых, больше автомобилистов, в-третьих, людей, которые без автомобиля свое существование не мыслят даже в пятницу и субботу, даже в состоянии алкогольного опьянения. Что касается деревень, то там небольшое количество сотрудников ГИБДД на проезжих частях оставляет ощущение полной безнаказанности. Этот дисбаланс каким-то образом фиксируется?
Не думал, что вы забудете про такое прекрасное и сильное подразделение, как краевой полк ГИБДД, который базируется действительно в Перми, но работает он непосредственно в районах. Не краевого центра, а именно в районах нашего Пермского края. Угу. Такие сотрудники систематически выезжают, также по анализу, и организуют такие же мероприятия, как и в городе Перми. То есть, в принципе, мероприятия идут постоянно, они идут в систематическом режиме, то есть это уже настроенная цепочка. Она будет работать до тех пор, пока мы не получим тот результат, который мы хотим, тот, ну, так называемый ноль.
А там, где нет сотрудников правоохранительных органов, есть бдительные граждане, конечно, которые тоже могут что?
Могут нам сообщить информацию о пьяном водителе. И, опять же, сравнивая периоды, потому что это всегда наглядно. Мы понимаем, что в 2009-2008 годах граждане набирали наши телефоны очень мало. Сейчас мы видим,
что... По части сообщить, пожаловаться, конечно, наябедничать, настучать. Ведь у нас именно в этом.
Но приятно, что идут сейчас очень приятные, идут благодарности на сотрудников ГИБДД. Идут информация про пьяных водителей, про соседей, которые могут позволять себе садиться за руль постоянно. И, поверьте, мы каждое такое сообщение не оставляем без внимания вообще.
Увидел пьяного водителя, как и куда сообщить, обратиться?
Значит, в любом случае, напомню еще раз, 13-70-02, телефон дежурной части городского полка госавтоинспекции, он базируется на территории города Перми Докучаева, и телефон, с сотового телефона можно набрать на 002. Это телефон дежурной части краевого ГИБДД.
Какую работу именно отдел пропаганды ведет вот именно в части разрушения того самого мифа? Это тоже вопрос через ICQ, что вот это называется стукачество, и оно не очень приветствуется в обществе.
Я не соглашусь, что это является стукачеством. Надо понимать, что набирая телефон полиции в виде пьяного водителя, человек, который это делает, он сохраняет жизнь не только своим согражданам, но он должен понимать, что на дороге может оказаться его близкий, его коллега, его друг или его знакомый.
Просто часто говорят о том, что самосуд в данном случае лучше. Ну, ты, во-первых, не настучал, во-вторых, проучил, достал его из машины, там, начистил ему. Ну, я шучу, но при этом есть ведь абсолютно реальные факты, подтверждающие подобный подход.
Такие факты действительно есть, и напомню, что надо действовать всегда в рамках правового поля. Ни в коем случае за него не выходить, потому что дальнейшие последствия могут быть различными.
Вы говорите сейчас как сотрудник ГИБДД, а если по-человечески?
А я и сотрудник ГИБДД в данной ситуации, именно обсуждая данное направление. Поэтому самосуд, принимая решение о самосуде, надо подумать о его последствиях.
Надо просто... Один мой товарищ однажды отреагировал на замечание своего приятеля, оказавшегося пьяным за рулем, что, ты понимаешь, если случится так, что ты случайно найдешь на моего ребенка и, не дай бог, еще и убьешь его, мне придется убить тебя. А кому это надо? А я не хочу из-за тебя и в тюрьму садиться, и жизнь сохранить. Надо об этом думать всегда. О планах на будущее пару слов.
О планах на будущее, рейды, мероприятия, разъяснения будем доказывать, объяснять, пока каждый не поймет, что управление автомобилем в состоянии опьянения – это преступление.
Ну, сейчас теплее просто становится, я к тому, что работа у вас прибавится.
Работа у нас всегда есть, мы ее никогда не бросим, не оставим, всегда будем контролировать. И с учетом летнего сезона, естественно, будем передислоцировать наряды там, где они необходимы.
А количество сотрудников не предполагается возрасти? У вас там сокращение, говорят, не хватает людей.
Мы работаем тем составом, который у нас есть, и еще раз говорю, проводим очень четкий анализ и понимаем, где нам сейчас выставляться, где работать. Непосредственно принимать решения по предотвращению таких фактов. Если у нас около водоема собираются ребята, ну, соответственно, и не дадим им выехать, если они позволят себе сесть за руль в состоянии опьянения.
А если по ночам и политеха?
А если по ночам и политеха, то рады будем звонкам в наш адрес.
Еще один вопрос, он пришел на наш сайт по поводу онлайн-взаимодействия. Иногда нет возможности позвонить на номера телефонов. Можно ли как-то сообщать через интернет?
Сообщение через интернет вряд ли будет быстро отработано, потому что у нас работает система сайта. на gibdd.ru, там есть раздел обращения. Мы их обязательно получим, если у вас есть информация, которая требует отработки, например, сосед систематически ездит или еще что-то. А если вы видите факт конкретно, то лучше позвонить, потому что живая связь или живой разговор, он позволяет оперативно информацию передать. Через радиостанцию, через телефон.
Телефон-то сложный. 342, код города, 13-70-02.
213-70-02, 7 цифр.
213.
Ну, да, с двоечкой, конечно.
70-02. А если на 112 позвонить, они переключат?
Любая служба, которая получает сообщение, она в любом случае нам информацию передаст. Просто передавая через 112, информация же пойдет на дежурного. Дежурный дальше уже будет отдавать тому, кто необходимо, кто будет этим заниматься. То есть проще позвонить непосредственно в ГИБДД сразу же. То есть и отдать эту информацию тем, кто будет этим заниматься.
Спасибо большое. Владимир Васенин, руководитель, я даже не знаю, как правильно это долгое название назвать.
Начальник отделения пропаганды.
Начальник отделения пропаганды Пермской краевой ГИБДД. Был у нас в гостях программа «Дальний свет». Анастасия Вяткина, Артем Жаворонков. Друзья, спасибо за внимание. И не садитесь пьяными за руль, не дай бог.
Всего доброго.
До свидания.
До свидания.